Итак, Георг, Вильгельм, Фридрих, вы мне не оставляете пространство, чтобы писать, да? 1770-1831 год. Дата его жизни. Ну, а со смертью Гегеля в 1831 году, кстати, обведите эту дату жирными цифрами, да, подчеркните троекратно, в рамочку, не, лучше в рамочку эту дату.
И на стену.
Траурную, потому что это и есть дата смерти классических философов. И всех этих заходов, связанных с обоснованием, с достоверностью и т.д. и т.п. Понимаете, требуются после этого какие-то совершенно другие моменты для того, чтобы можно было двигаться дальше. Ибо Гегель как раз и попадает в строй. Ну, человек это был, надо сказать, вполне обыкновенно. Можно сказать, даже философски неудачно. Как часто значительные вещи в философии действуют, делают жизненные неудачники, кстати. Это есть некое правило, между прочим, довольно распространенное. Хотел быть преподавателем философии, тоже у него это не вышло. Пошел работать в гимназию, даже стал директором гимназии, то есть, по сути, средней школы. Потом издавал газету, журналистикой увлекся. И только через какой-то, там, на 10-м шаге вновь был принят в ряды академических философов, уже в начале 19 века. Но когда он оказался снова в среде академических, высоких, рафинированных, высшей степени, так сказать, философов, это случилось в городе Иене, в Иенском университете в начале 19 века. Тут Гегель как раз оказался в той ситуации, где он просто был призван, что называется, решить накопившиеся проблемы. Ибо ему удалось сделать то, что не удавалось до этого. Совместить историю и Канта. Исторический вариант кантианства построить и еще посыпать сверху этот винегрет некой приправой из фихтианства. То есть вот так вот. Если схему гегелевской системы, да, нарисовать в виде некоторого аппетитного блюда, да, как в журналах все фотографии публикуют, да, всякие там блюда, да, ресторанной кухни народов мира, то что такое гегелевская система? Это Кант плюс история, а сверху немножко приправы из фихтианства, с концепцией Фихта. Гегель продолжает там движение, где остановился Кант. Потому что он говорит, да, хорошо, помните априорные формы рассудка? Да, мы о них много с вами говорили, что именно они формируют наши знания. Но откуда сами они появляются? Тот вопрос, на который Кант не смог ответить. Неизменны ли они в пространстве и во времени, эти априорные формы? Без них никуда. Но откуда они берутся и куда деваются? Одинаковы ли они у разных людей, у разных народов во все времена человеческой истории? Или они выглядели в разные времена у разных народов по-разному. И вот Гегелю, как ему показалось, удалось дать ответ на этот кантовский вопрос, который Кант, ну, не скажу, что он не мог дать на этот вопрос ответа содержательно, он просто не особо не стремился. Потому что сначала Кант долго боролся за справедливость своей идеи, а потом, как вы помните, в начале 19 века Кант уже впал в маразм и развивать свою концепцию не мог чисто физически. Называется, по физиологическим, по техническим причинам, поезд дальше не идет, просьба освободить вагон. Ну а Гегель был не таков. Он упорно штурмовал поставленную Кантом задачу в кантовской системе возникавший вопрос и пришел к очень простому выводу. А собственно, почему мы, смотрите, какой он трюк совершает. Внимание, коллеги. Не отвлекайтесь, потому что сейчас будет, собственно, гегелевский трюк и последующий его разоблачение. Он говорит, Декарт свел абсолютный субъект Бога на землю. В том смысле, что наделил каждого из нас субъективностью, самостоятельной субъективностью. Как бы божественную мысль, божественное мышление раздробил, разломал на отдельные кусочки и вложил нам в голову. А дальше, говорит Гегель, начались все проблемы. Для того, чтобы решить эти проблемы, надо сделать одну простую вещь. Надо сделать обратное действие, решить обратную задачу. Надо из этих масс отдельных сознаний, отдельных мышлений слепить снова единое мышление. Единое сознание, единый субъект. Но теперь не оторвать его от человека, в какой-то особый трансцендентный мир поместить. Не там его место. Место этого абсолютного субъекта
который Гегель называет абсолютная идея, звук больших букв, везде, всюду, кругом нас. Мы средоточие этой абсолютной идеи, она вокруг нас существует. Мир – это и есть субъективность. Бытие равняется тождественно субъекту, субъективно, как таковое. Оно есть субъект. Субъект не где-то и не сам по себе отдельно в нас самих, да? А он всюду. Но самое интересное, что эта абсолютная идея гегелевская одержима всего-навсего одной идеей. Если это идея, то идея о чем? Абсолютный субъект, поскольку он не имеет рядом с собой ничего другого, кроме себя самого, он сам в себе пребывает, он одержим одной страстью – понять, что он есть сам по себе, для себя разобраться. «Хочу познать себя», – говорит себе абсолютная идея. «Хочу себя познать». Но как она может себя познать, если рядом с ней ничего нет, зеркала нет? Если ты один в комнате и хочешь увидеть, как ты выглядишь, ты должен посмотреться в зеркало. Правильно? Рожу свою посмотреть, как она выглядит. Но бытие тождественно субъекту. Это и есть целостный субъект как таковой изначально. Значит, увидеть себя где-то, в какой-то другой форме бытия, этот субъект не может. И что делает тогда абсолютная идея по Гегелю? Что она начинает делать? Она начинает действовать. Но каким образом? Ну, как вы думаете? Порождает, плодит.
Как в фильмах ужасов, да, все страшные монстры. Из них выходит масса маленьких монстриков, да, из тех свои монстрики пожирают существующих.
Рефлексирует.
Ну что начинает делать абсолютная идея, пребывающая в самом себе? Она начинает порождать из себя, выдавливать иное бытие. Переходить в инобытие. Только не во множество маленьких бытий, да, а в одно бытие. И так из абсолютной идеи появляется бытие в ином, как называет его Гегель. Появляется природа. Природа – это и есть то, что порождает из себя абсолютный субъект. Субъективность как таковая. Природа. Посмотреть на себя со стороны. Да? Вот я породила. Как я выгляжу? В том, что я породила. Понимаете?
Это уже пантеизм какой-то.
А?
Это пантеизм какой-то.
Да как раз нет. В природе нет абсолютной идеи как таковой. Не она, она там не целиком присутствует. Она просто смотрит на природу и думает, ну надо же, какая гадость получилась. Вот. И дальше начинается другое движение на третьем этапе. Отсюда три этапа движения абсолютной идеи. Бытие в себе. Бытие в себе, то, что по Гегелю называется логикой. Логика. Абсолютная идея заключена в себе самой, тождественно самой в себе. Себе самой, да, точнее. Сама себе или себе самой, неважно. Дальше. Она порождает бытие в ином, выходит за собственные пределы, повинуясь, между прочим, одному единственному импульсу. Самопознание. Но это самопознание приводит одновременно и к саморазвитию, к движению абсолютной идеи. И третий этап, что пытается сделать абсолютная идея? Вернуть к себе свое дитя, свое порождение, войти внутрь природы, бытие в себе и для себя. Третий этап, который называется по Гегелю духом. Дух делится на объективный, субъективный и абсолютный. На этапе абсолютного духа появляется искусство, наука, а потом на третьем уровне что? Сначала искусство как способ духовного самопознания, потом наука, а в-третьих, ну что должно появиться? Как высшая форма самопознания, абсолютной идеи. Что должно появиться в итоге? Сначала искусство, потом наука, а потом замыкает...
Ну, Бог, путь. Наверное.
А?
Бог, идея какая-то.
Ну, по Гегелю нет Бога как такового, но кроме самого абсолютного субъекта, который саморазвивается. Смотрите, что делает Гегель. Он запараллеливает два процесса. Самопознание и саморазвитие. Абсолютная идея самопознает себя, саморазвиваясь,
и саморазвивается, самопознаваясь. О, как хитро. Самопознание через саморазвитие и саморазвитие через самопознание. Впервые такой трюк был предпринят в истории не только немецкой классической философии, но вообще всей мировой философии. Самопознание и саморазвитие – это как две змеи, которые друг друга кусают. Ну, у меня есть еще один интересный образ этого процесса, но не будем его здесь использовать. Самопознание и саморазвитие. Они догадались, о чем идет речь.
Я тоже догадался.
Ну, как человек старшего возраста, да, по сравнению с здесь присутствующим, можно сказать, уже аспирант. Да, можно сказать, еще аспирант. Решил не высказывать своих догадок вслух. Ну вот, итак, саморазвитие и самопознание закольцовываются, вместе соединяются. Но в итоге высшая форма самопознания и саморазвитие тем самым абсолютной идеи, когда она проходит и через этап природы, отторгает, противополагает себя и возвращается в себе, к себе в виде духа, высшая форма духовного самопознания какая? Искусство, наука, а третье что? Что третье? Высшая форма. Конечно. Ну, наконец-то. Стоило приблизиться грозно, как сразу же поняли, о чем идет речь. Конечно, это философия. И смотрите, что у Гегеля получается. Он впервые предпринимает невиданное предприятие. Проект Гегеля. Да? Он говорит, а давай-ка я разложу всю философию мировую, начиная от досократиков и заканчивая мной самим, то есть Гегелем, в некоторую логику такого самопознания. Впервые Гегелю удалось, как ему показалось весьма убедительно, построить законы развития, открыть законы развития самой европейской философии. И появляется та дисциплина, наконец-то, которую Гегель называет историей философии. Причем история выглядит у него не просто как отдельные концепции, да, случайно соединенные друг с другом, или имеющие просто отношение друг к другу, некое. Один говорит одно, а другой говорит прямо противоположное. А третий говорит, ну и тот, и другой прав, поэтому давайте в середину как бы выберем. Да? Нет, говорит Гегель, история философии не только в этом. В ней есть стерженевая логика, которая ее всю пронизывает. Понимаете? Все отдельные кусочки философской мысли, да, они как на этот, на шампур нанизываются. Это такой шашлык, понимаете? Пронизывает его логика самопознания, саморазвития уже на высшей форме самого духа. И, наконец, говорит Гегель, через все эти мытарства, через эксперименты, через попытки себя познать, абсолютная идея приходит, наконец-то, к полному, окончательному самопознанию, которое завершает тем самым и процесс ее саморазвития. Получив полное знание о себе, абсолютная идея, абсолютный субъект не нуждается больше ни в каком развитии. И эта точка окончательного самопознания-саморазвития – это система самого Гегеля. То есть Гегель – это последний, с его точки зрения, с точки зрения самого Гегеля, последний философ. Понимаете? И не потому, что он великий. Понимаете? Он не открыл какие-то там тайны, абсолютные идеи. Эта абсолютная идея избрала его в качестве посредника, в качестве медиума своего. Понимаете? Он скромный, убогий человечишка, очень такой скучный. Я вам рассказывал, что из себя представлял дневник Гегеля при всех его заходах гениальных, так сказать, вот таких вот, и многочисленных томах сочинений: «Наука логики», «Феноменология духа», «Энциклопедия философских наук», «Философия истории», «Философия права». Все, все описано им. А при этом дневник Гегеля ежедневный – это что? Это всего-навсего отчет о расходах и доходах за день. Потрачено на вино столько-то, на булки столько-то, на мясо, на колбаски столько-то. Получено гонорару от газеты такой-то, столько-то. Понимаете? На жену потрачено столько-то. Как строка там 25-я среди всего прочего, понимаете? Строжайший подсчет, понимаете, всего, что делать. Вот дневник философа, вот дневник великого человека. Вот таким должен быть дневник великого человека, понимаете? А будете писать свои мысли, значит, не будете великими. Мысли надо экономить, в дневниках их не передавать. Свой. Но при всем при этом Гегель ощущает себя всего-навсего посредником, в котором абсолютная идея наконец-то выговаривается. Проговаривается, она наконец-то допетрила через Гегеля о том, как она устроена и что она сделала сама с собой. Она себя отрефлексировала. Вот Гегель – это способ, сам живой Гегель – это способ предельной рефлексии абсолютной идеи, абсолютного субъекта, тотальной субъективности. В Гегеле есть живая рефлексия абсолютной идеи. И это не было, заметьте, если сейчас какой-нибудь человек, если я вдруг выйду перед вами на следующей лекции, скажу, знаете, ребят, я решил, что я, наверное, какой-то медиум, посредник на самом деле, да, и во мне почиет какая-то великая идея, или через меня говорит истина с большой буквы, даже вся слово, состоящее из сплошных больших букв. Да, истина, я есть истина, живой носитель. Слушайте, ну вы покрутите висками, пальцами висков, или висками вокруг пальцев, да, и скажете, но окончательно он рехнулся. И то был не, и то производило впечатление не совсем здорового человека, а тут рехнулся окончательно. Вот. Ну и, конечно, вам это доставит несколько минут радости, но в принципе только от такого действия не будет никакого. Вот. Понятно, что сейчас это выглядит смешно, но во времена Гегеля смеха было очень мало. Ибо Гегель показал еще и процесс, которым саморазвивается, самопознаваясь, абсолютная идея. Это знаменитая гегелевская триада, диалектическая триада. Триада диалектической логики. А именно, способ, механизм саморазвития-самопознания. Тезис, антитезис, синтез. Вот этот гегелевский триадический процесс, антитезис, противополагание. Полагание, отрицание и отрицание отрицаний. А вы знаете, что двойное отрицание есть утверждение. Дуплекс негацию, эст аффирмацию. Двойное отрицание, утверждение. Это синтез, в котором противоречие тезиса и антитезиса снимается. Синтез не есть просто противополагание антитезис. Это есть включение в себя, вбирание внутрь и тезиса, и отрицающего его антитезис. Вот диалектическая триада Гегеля, которая так бередила умы молодого поколения философов в начале 19-го. Гегель же и разложил все в своей философии на эти триады. Это же был основной ключевой механизм. Вот абсолютная идея сама в себе. Вот она противополагает себя в природе, бытие в ином. Вот она возвращается в себя через дух, снимая противоречия тезиса и антитезиса, себя и природы. И так дальше внутри каждого периода. То есть вот это как бы фрактальная структура, почти напоминает фрактальную структуру, да? Она продолжается внутри каждого периода, и внутри логики, и внутри природы, ее развития, и внутри духа. Ведь даже, смотрите, на высшем этапе самопознания, на этапе духа, наука, искусство, наука и, наконец, философия, снимающая противоречия между наукой и искусством. Снимающая это противоречие, вбирающая в себя это противоречие. Так появляется страшный монстр под названием диалектическая логика, которая потом будет использована активно творцами марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма. Вот. Но с марксизмом-ленинизмом еще как-то худо-бедно что-то сохранилось, а с пролетарским интернационализмом, как вы знаете, дело обстоит все хуже и хуже, по последним сведениям с полей. Да, Алексей Вячеславович, что там пишут про пролетарский интернационализм? Все плохо, да? Вот. Короче говоря, вот процесс. И отсюда, смотрите, все, что так мучило Канта в системе Гегеля, наконец-то получает свое, казалось бы, рациональное предельное обоснование. Категории априорного рассудка. Откуда они появляются? Формы априорные. Да они есть результат саморазвития, самопознания абсолютно. Конечно, они меняются. Ясно дело. Конечно, они изменчивы во времени, они историчны. Они порождаются абсолютной идеей для необходимого ей самой самопознания. Она просто наделяет этими априорными формами рассудка отдельных людей. Но поскольку все равно в конце-то должен появиться Гегель, Шмегель, понимаете, и он должен высказать последнее, то сначала у абсолютной идеи не все гладко. Там где-то Кант промелькнул, сказал правильную вещь, но должен еще и появиться Гегель, который выскажет последнюю истину. На этом все заканчивается. История заканчивается. Кстати, Гегель считал, что история заканчивается. Не только история познания, саморазвития. Причем знаете, что он связывал с концом истории? Ни за что не догадаетесь. Гегель говорит, что мы присутствуем, вот он, вот в эти годы, он говорит, что мы присутствуем и при закате истории, как процесса. Все, капец. Абсолютная идея саморазвилась, самопознала себя. И история должна остановиться. Исторический процесс как реальность, как гражданская история. Не история мысли, а история событий в Европе.
Наполеон.
Он говорит, указывает конкретное. Он говорит, битва при Йене как раз в 1806 году, когда наполеоновские войска разгромили монархию прусскую, и тем самым идеи французского либерализма, французского просвещения оказались той моделью, победили германскую идею и стали универсальной моделью отношений в политике для всех народов Европы, это и есть конец. На самом деле, дальше ничего не будет. Дальше идеи либерализма, прав человека, свободы вот этой всей мутатени, они будут только распространяться. То есть Гегель на самом деле предсказал процесс глобализации. Он говорит, что еще до 1806 года шла дискуссия между германской и французской моделью. Исход этой дискуссии был неясен. Еще было наблюдался некий антагонизм. Ну вот, уже все. История завершается. Дальше будет только постепенное распространение этой базовой модели. И скоро все люди будут одинаково мыслить, одинаково действовать. Наступит то, что мы сейчас называем глобализмом, глобальным обществом. Обществом, в котором цивилизации, да, в котором у всех людей одинаковые нормы, одинаковые ценности, одинаковые критерии, одинаковый способ жизни. Одинаковый, прежде всего, способ потребления вещей. Да? Потому что главный признак глобального общества, глобальной цивилизации, это прежде всего один тип потребительского поведения, что прежде всего важно для транснациональных корпораций, да, чтобы потребители вели себя везде одинаковым образом. Поведение потребителя, чтобы было как бы равномерно. Тогда можно строить единые маркетинговые стратегии по отношению ко всем. Если типов потребительского поведения много, то расходы дополнительные на маркетинг, они многократно возрастают. Чтобы в условиях глобального рынка сэкономить на маркетинге, требуется создать стандартного потребителя. Что, в принципе, просто. При этом не важно, как одет этот потребитель, как он выглядит. Да, можно оставить некоторые культурные своеобразия, да? Можно. Пусть будут нации, народности. Это не страшно для мирового бизнеса. Понимаете? Важно, чтобы тип потребительского поведения был один. Массовый потребитель должен быть един. Так что мы к этому с вами движемся, судя по всем действиям, да? Кто скажет, что это не так? Понимаете, тип потребительского поведения, к сожалению, у нас формируется как един. Но вот Гегель, при всех его странностях, да, мы готовы посмеяться сейчас над его конструкциями. Какой абсолютный субъект, там, какая абсолютная идея, диалектический процесс, диалектическая логика. Какая логика может быть диалектической? Логика либо есть, либо нет. Логика бывает формальная, неформальная и женская. Да? Нет, это другое. Значит, бывает аристотелевская, многозначная и женская. Да? Вот три типа логики. При этом какая диалектическая логика? Женская логика – это особо не диалектическая, но и неформальная, глубоко неформальная. Конечно, нам с ней приходится считаться. Вот, и самим женщинам, прежде всего, с ней приходится считаться. Она налагает на них тяжелейшее бремя. Понимаете? Здесь же тоже много таких моментов тонких. Да, как женщина выбирает, да, основание выбора. Вот вообще в женском представлении, вот как проблема обоснования выглядит, как проблема достоверности. Знаете, вот критерии достоверности и обоснования с точки зрения женщины, а не с точки зрения мужчины. Вот действительно, недаром сейчас феминистки западные, они же переписывают всю историю философии. Понимаете, они говорят, что философы все мужики, следно мудаки. Понимаете, они же ничего не понимают ни хрена. Понимаете, они же все с позиции мужского сексизма, да, что вот мужчина, мужское начало, волевое, творящее. А как бы выглядел Бог, это он. Да, да. А по крайней мере, Бог должно быть оно, да, если не она. Что в крайних вариантах женской феминистской теологии есть такое направление. В современной протестантской теологии феминистская теология.
Ну а да? Как же православие, там же три идеи.
Ну что ж, православие это что-то совершенно забугорное, понимаете, никто про это не знает. Вот. это что-то ортодоксальное, традиционное. Вот новое, да, что новое? Теология с позиции женщин. Бог это она, женское священство. Да? Матушки-священницы, матушки-епископши. Там это мир преобразится, если церковью будет управлять женщина. Ну, конечно, вот еще католики и православные как-то держатся в этом плане, да? Вы знаете, что папа Иоанн Павел II, так сказать, пока наложил запрет на разговоры о женском священстве, хотя его там всячески подстегивают. Но есть, между прочим, по последним сведениям, да, если следующий папа, скорее всего, в этом вопросе даст слабину. Потому что этот уже надоел, достал всех своим консерватизмом, Иоанн Павел II, надо уже как бы менять ситуацию в время католической церкви. То есть следующий будет реформатор, и женщина уже на подходе. Так что готовьтесь, не выходите замуж заранее, понимаете? То есть все-таки безбрачие, оно сохранится, как, скорее всего, для епископов, для священников, может быть, и безбрачие отменят в Риме католической церкви. Вот. Но в православии немножко сложнее. Православие очень трудно схватить, понимаете, за жабры. Оно слишком подвижно внутри. Понимаете, внешне оно формально определено ритуалом, храмом, устройством, да? Но внутри там настолько все подвижно и на уровне интуиции. Мало ж, о чем высказывается православное. Определенно, радикально и так далее. Оно его не ухватишь. В этом секрет его живучести, на самом деле, как традиции. В нем нет формального каркаса. То, что мы видим в качестве формального, храм, церковь, утварь и так далее, это внешняя символическая форма. Но внутренняя жизнь православной церкви, она необычайно богата. Интуициями, тончайшими оттенками. В этом смысле вот одну просто притчу вам расскажу, но она к месту, потому что, так сказать, на тему русско-украинской дружбы, так сказать, тоже в последнее время актуализировавшаяся, да, но так, опосредованно. Есть такой отец Андрей Кураев, вы знаете, который занимается апологетикой там и так далее. Ну вот, значит, он поставил перед собой задачу там людей, которые перешли в католичество, православных молодых людей, как-то вот в своем храме, в своем приходе их отвращать от католической церкви, значит, своими проповедями, там, доказывать преимущество православия. Вот он собирает этих новых католиков, молодых, да, и, значит, их вот снова возвращает. И вот к нему ходил один такой новообращенный католик из молодежи. Вот ходил несколько раз, второй, третий раз пришел. Потом говорит, раз пришел, хочу перейти обратно в православие. Тот обрадовался, говорит, о, как здорово, да. Вот мои, так сказать, слова, мои там какие-то доводы повлияли на него. Он спрашивает его, ну а что ты хочешь, типа? Обрадовался, сейчас тут ему скажут, что это его, так сказать, обоснование истинности православия. А тот говорит, а ты знаешь, отец Андрей, а мне очень понравилось, как у твоего храма в снежки играют. Вы задумайтесь над этим. А мне очень понравилось, говорит, как в снежки играют.
На самом деле в этом тоже можно смотреть.
Понимаете? Не там что-то еще, да, а вот в снежки там играют так, что в другом месте этого нет. Ну ладно, давайте перерыв сделаем.
Детей же считают наиболее близкими вообще к этому. Я знаю, да.
Ну все, народ развеселился, теперь не успокоишь. Ну вот, поступил вопрос по ходу пьесы, все-таки непонятно, говорит нам наш друг, человек наш, просвещенный и мудрый, как от Канта мы перешли к Гегелю, как Гегель объяснил проблему Канта. Кому это понятно? Вопрос Канта, нерешенный в рамках своей системы, откуда происходят априорные формы рассудка? Понятно. И меняются они или нет? От времени ко времени, от человека к человеку, от культуры к культуре. Гегель всего-навсего что говорит? Смотрите, еще раз, внимательно. Все есть движение абсолютной единицы. Она самопознается, самопознает себя и саморазвивается. И то, что увидел Кант, вот эту априорную структуру рассудка, позволяющую нам формировать научные знания, это маленький фрагмент, вырезанный Кантом из всей истории развитие, самопознание абсолютной идеи. Просто Кант увидел эту картинку априорных форм рассудка как вечную, как уже когда-то созданную, существующую и будущую существо, и которая будет существовать вечно. А он на самом деле просто своим разумом, Кант, с точки зрения Гегеля, увидел какой-то один из промежуточных результатов. Потому что следующий результат за Кантом проходит всего там каких-то 40-30 лет, да? Предлагает Гегель, уже в нем абсолютная идея двинулась дальше в процессе самопознания. Вот в чем вся хитрость. И уже на следующем шаге она говорит устами Гегеля. Я, говорит, на самом деле устроена вот так-то. И вам и читайте труды Гегеля. Понимаете, если сможете. Понимаете? То есть Кант прав только в том смысле, что он увидел часть процесса развития абсолютной идеи. Но он его зафиксировал, эту часть. Как вечную, как неизменную. А Гегель говорит, ничего подобного. Главное это становление. Главное это развитие. Известно, что Гегель однажды приехал в Швейцарию, да, посмотрел на Альпы швейцарские. Мы все там восхищались всегда альпийскими горами, пейзажами, лугами. И написал там в своем письме одному товарищу, говорит, ничего не видел более отвратительного, чем альпийские пейзажи, альпийские горы. Почему? Да потому что они не меняются. Вдумайтесь в это, понимаете? То, что не меняется, то, что неизменно, для меня неприемлемо. Только в становлении, в движении, глядя на Гегеля, очень трудно было догадаться, что человек так мыслит глубоко, широко, там, широко именно, да? Только в становлении, в движении существования абсолютной идеи. То, что зафиксировано, стало, это промежуточный результат, в лучшем случае. Подлинность в движении, в развитии, в саморазворачивании. То есть смотрите, что у нас с вами получается. Какой, как решает Гегель в рамках своей системы, своим законом, да? Вот эту проблему, нашу любимую с вами, главную проблему философии, поиск критериев и обоснования, и достоверности одновременно настоящего, то, что есть сейчас. Ты можешь принадлежать настоящему только в том случае, внимание, аппликация, на меня смотрите, ты принадлежишь настоящему только в том случае, если ты движешься непрерывно от прошлого к будущему. Тебя в настоящем на самом деле нету, говорит Гегель. Понимаешь? Он говорит, вот это на самом деле кратчайший миг, актуальное настоящее, это иллюзия. Мы не должны раздвигать границы настоящего, как это сделал Кант со своей структурой априорной формы рассудка. Он раздвинул границы настоящего, и получилась такая гигантская башка Канта, которая вмещает в себя все знание, библиотека такая колоссальная. Все в ней классифицировано, структурировано, все разложено по полочкам. Но, говорит, фигня это, говорит Гегель, помню, это иллюзия. Понимаешь, на самом деле есть движение от прошлого к будущему. С помощью какого процесса? Процесса триады, диалектического процесса. Тезис, антитезис, снятие. Еще раз напомню вам, что синтез по Гегелю это не просто отрицание антитезиса. Это включение в себя и тезис, и антитезис. Это появление нового в синтезе по отношению и к тезису, и к антитезису. Проявляются в синтезе так называемые системные свойства объекта. Да? То есть те свойства, которые не принадлежат ни тезису, ни антитезису, рождается новое. Вот на мой взгляд, единственное, что интересно в Гегеле сегодня, для нас, сегодняшних философов, да, это его безусловная верность категории нового. Понимаете? Творение нового превыше всего старого. Понимаете? Живя новым, ты живешь настоящим. Понимаешь? В твоем устремлении от прошлого к будущему ты подлинный. Миг настоящего – это только иллюзия, за которую ты не должен цепляться. Таков заход Гегеля. Но сам же Гегель себе здесь конец и положил. Потому что, смотрите, если бы Гегель сказал, ребята, так бытие в этом смысле открыто новому. Понимаете? Ни один человек не может схватить его в рамках какой-либо теории, концепции, даже изложенной в 158 томах. Нет формулы бытия. Не схватывается бытие ни в рамках никакой философии. Ни первой, ни второй, ни последней, ни десятой. А он что говорит? Нет, во мне абсолютная идея наконец-то выговорилась и успокоилась. Я есть последняя точка ее движения. И поэтому приходите ко мне, слушайте меня, я вам все расскажу о нем. Я знаю все, говорит Гегель. Ну, в общем, так оно по логике его системы получалось, что он знает все. И появляется его философия природы. Почитайте ее, пожалуйста. Это как бы такая философская физика, очень смешная.
Природа вещей.
Вот, если вы ее там почитаете, вы ужаснетесь, как такого человека могли назвать гением философии, вообще говоря. И сбегаться со всех факультетов, прочих студентов Берлинского университета на лекции Гегеля, побросав всех своих интересных преподавателей, все толпились вокруг него. Ну вот как сейчас у нас приблизительно. То же самое. Там бросили там Аркадия Исааковича Липкина, там и всех прочих, там и наших друзей и философов, сказать, и пришли там ко мне, предположим. Понимаешь, а что тут такого-то, в общем, по большому счету? Ну да, там какие-то элементы клоунады, но, понимаете, так-то могу ли сказать, что я вам говорю истину? Конечно, нет. Причем Гегель-то, ну, у меня есть одно преимущество перед Гегелем, я все-таки стараюсь говорить понятно. А народ еще привлекался лекциями Гегеля, потому что они были ужасно непонятны. Почитайте тексты, вот в отличие от Канта, у которого текст непонятен, а лекции Канта были очень понятны, просты. А у Гегеля и тексты, и лекции были приблизительно одинакового стиля. Вот. Ну, как-то сам, но не он же понимал, это абсолютная идея в нем говорила. Поэтому что не понимать. Понимаете, ему и, у него и такой задачи не было понять, что он пишет. Потому что это не он, это его рукой водила абсолютная идея, достигая последнего. Вот уже почти, так сказать, в оргазме самопонимания абсолютная идея, так сказать, выговаривалась последний раз, чтобы наконец-то успокоиться. Да? Такой апофигазм, да? Что называется? Смесь апогея, оргазма и маразма. Да? Это называется апофигазм. Состояние особое. Движение абсолютной идеи, апофигазм. Вот. Но... Все это было здорово, очень замечательно. И вот Гегель достигает вершины славы в 1830 году. Уже все факультеты его, в его руках в Берлинском университете. О нем говорят как абсолютной звезде. Значит, там, стань звездой, да, народный артист там, и так далее. Вот. Там появился некий персонаж на горизонте по имени Артур Шопенгауэр, который приехал с надеждой, значит, покорить Берлин философский, да, и специально, молодой совсем Шопенгауэр, он моложе Гегель, вот, и он, значит, со своей концепцией антигегелевской сугубо, но очень красочной, да, потому что у Шопенгауэра там мировая воля двигается и все сама делает, но при этом не знает, что делает. Шопенгауэру там не было никакой логики, все было спонтанно, все творится спонтанно. Вот, и Шопенгауэр со своими идеями вылез в часы, которые читал лекции Гегель специально, чтобы переманить у него всех студентов. Ну, один раз к нему народ пришел, несмотря на то, что Шопенгауэр говорил о том, что все случайно, все, так сказать, вот, все творится само по себе, да, через пару от него народ ушел. И Шопенгауэр не закончил свой курс лекций, да, и вынужден был свернуть свою философскую деятельность. Не смог он народ от Гегеля перетащить. И вот, достигая этой величайшей славы, вдруг на вершине, да, горы неожиданно происходит, пришла трагическая развязка. Да, Гегель заболевает холерой во время эпидемии холеры. Да, и вот от этой весьма неприличной, неприятной болезни, да, он, так сказать, и умирает. Да. Но правда, говорят, что и рассказывают легенду, что где-то за несколько дней до заболевания Гегель вдруг во время своих лекций, значит, вдруг у него наступило какое-то просветление. И он начал говорить очень просто и понятно. Но это было 2-3 последние лекции, когда вот вдруг какое-то вот действительно смещение произошло стиля. И вдруг он начал говорить простыми человеческими словами, не придумывать этих забубенных терминов «бытие в себе и для себя», «для нас же небытие». Ну, типа это, такая длинная цепочка из немецких терминов. «Снятие бытия в бытие через обращение небытия к бытию». Ну там что-то типа этого, понимаете? Вдруг он достигает просветления, ну, это только, это еще не пародии, пародии там появились потом уже, когда Гегеля стали топтать ногами, вот его стиль стали пародировать, там уже не немцы в середине 19 века. Вот. И вдруг он достигает просветления, просто начинает говорить, ребята, типа, вот, видите, как все оказывается понятно. Вот, и вот здесь его и настигает смерть, неожиданно. Понимаете? То есть какое впечатление, что действительно напоследок абсолютная идея решила поговорить с народом просто. Понимаете, без затей, что называется, все-таки что-то оставить не только с точки зрения формирования забубенной терминологии. Но Гегель помирает, 1831 год, в этом смысле траурная дата немецкой классической философии. Да, он дает путь, но одновременно сам же его и закрывает. Знаете, вот парадокс Гегеля на самом деле великий. Да, он говорит об историческом процессе в самых восторженных тонах. Он говорит, история – это все, но сам же завершает историю. Сам же своими руками как бы вот эти дверцы закрывает. И в плане истории мысли, и с точки зрения гражданской истории обычной. Говорит, все, капец, французская модель победила, теперь только ее распространение. Больше никаких моделей устройств общества не будет. Понимаете? И все остальное уже понятно. Все уже основное понятно. Почему в Гегеле это сочеталось? Вот казалось, чуть-чуть разверни свою модель. Открой дверцы снова, да? Пусти людей, выпусти людей снова на волю. Так сказать, в эту, так сказать, вдаль, да, голубую там, или, ну, почему не голубую, число голубое вспомнил. Да? Ну, это в честь Януковича, наверное. Вот, значит, выпусти, а не оранжевую, значит, выпусти вдаль. Голубую, да, и пусть она, они там резвятся и что-то делают. Нет, Гегель дверцы захлопывает, говорит, все, на мне предел положен миру, да, я здесь один, живу как царь. Ну вот, и оставив учеников, достаточно большое количество людей, которые, по крайней мере, внимательно относились к его, с почтением относились к его трудам, он их оставил, по сути, на бабах, что называется, да, в ситуации полнейшего кризиса. Потому что теперь, после Гегеля, у нас с вами два пути. В ЗАГС или к прокурору. Да? То есть, либо признать справедливость гегелевского тезиса о конце философии, а это значит, что молодежи, что делать ей теперь? Надо же как-то диссертации писать, да? Защищаться, нужно какие-то, как от стариков-то надо чем-то отличаться. А теперь Гегель говорит, что вся последующая философия это будет только комментарий, в лучшем случае, к моей системе. Либо, если мы не хотим этого, да, нам нужно разрушить все, что сделал Гегель.